кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Новый год создает бычьи тренды на рынках. Чего ожидать в этой связи инвесторам и простым гражданам? И не только. Обо всем этом будем говорить с управляющим директором управляющей компании «Финаменеджмент» Николаем Салабуто. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, традиционные ожидания. Вот давайте разберем сначала предновогоднее ралли. Я, честно говоря, его не очень-то заметил с точки зрения, наверное, тех акций, в которые вложился. Но в целом, давайте все-таки попытаемся анализировать. Год-то, в общем-то, каким был для рынков?
Ну, рынок хороший год. В начале года нас тряхануло, январь, февраль, март. А потом целый год рынок рос. Можно сказать, 9 из 12 месяцев рынок рос.
Ну да, для тех хорошо, кто купил после 15 марта, да?
Ну да. Все правильно.
Ясно. Но в целом-то, наверное, с точки зрения квалифицированного инвестора, хороший год. С точки зрения ньюкамеров, те, которые, собственно, открывают кошельки и счета на московской бирже, каким он может быть этот год? Год проб и ошибок, наверное?
Да нет, я думаю, что все довольны, потому что, как вы сказали, после 15 марта все, кто входил в рынок, сегодня купил, завтра будет выше, и как бы это всем было понятно целый год. И по большому счету все в плюсах. Мало кто про этот год скажет, что плохое.
Хорошо, давайте посмотрим в сторону 2021 года. Вот массовая вакцинация, ожидания, соответственно, распространение этой вакцины в ведущих государствах создают ожидания того, что достаточно неплохо и оптимистично будет развиваться мировая экономика на 2021 год. Ну и, собственно, то, с чего мы начали, тренды на повышение. Насколько они вероятны в этом смысле, по-вашему?
2021 год, скорее всего, начало года будет позитивным, здесь не поспоришь, будут январь, февраль, может быть, хорошими месяцами, да и март в том числе. Вторая половина года, скорее всего, пройдет под знаком ни минуса, ни плюса, так сказать, по знакам неопределенности. Скорее всего, мы входим в такую длительную проторговку до лета 2022 года. Я бы не сказал, что что-то упадет, но по большому счету ничего не вырастет.
Но почему? Говорят, что индекс Мосбиржи, некоторые аналитики, по крайней мере, указывают на это, что в предстоящем году он может обновить исторический максимум 3500.
Нет, это да. Я же сказал, что январь-февраль это будет позитивный. Скорее всего, 3450 возможно. Это будет максимум, который мы увидим в ближайшие там дни, то есть первые две недели января. Ну, а потом мы уйдем в такой стагнационный период.
Для российского рынка какие экспортоориентированные не нефтегазовые отрасли будут ключевыми?
Слушайте, у нас 130 акций, и это так мало, по большому счету. Что там за отрасль? Иногда отрасль представляет одна бумага. Здесь, скорее всего, надо говорить, по какие акции конкретно будут интересны. Это же не Америка, где 7 тысяч бумаг, и, понятное дело, в одной отрасли может до более 1000 бумаг находиться. А здесь-то чего? Одна отрасль может представлена быть одной всего бумагой.
Хорошо, какие советы вы дадите потенциальным инвесторам, те, которые сейчас слушают нас и, что называется, прикидывают, да, во что вложиться, какой суммой и, собственно, риск-менеджмент об этом?
Ну, понятное дело, что покупать акции дивидендных компаний, дивидендные акции, так называемые. Проблема заключается в следующего года, что мы не видим серьезного роста. Мы видим то, что рынок вырастет где-то к лету 2022 года, где-то на 15%. То есть суммарно инвестиции на полтора года принесут 10-15%. Плюс еще дивидендные бумаги дают доходность от 7 там, до 10%. И суммарно за полтора года вы можете заработать порядка 20-22%. Потом начнется рост бессмысленный, беспощадный после лета, скорее всего, второй половине лета 2022 года. Там уже можно брать бумаги роста.
Понятно. Еще одна большая история. Владимир Путин подписал закон о биометрии для получения финансовых услуг. Расскажите подробнее, как это может повлиять на умы и настроения, опять же, потребителей?
Ну, это очень положительный момент. Проблема заключается в том, что сейчас мы танцуем танцы с бубнами для того, чтобы подтвердить свою личность. Да? Там надо носить с собой паспорт, надо получать электронную цифровую подпись в разных уполномоченных организациях для того, чтобы подписать документы, которые мы подаем в электронном виде через все порталы. В этом случае все это очень моментально все упростится. Не нужен паспорт, не нужно получение электронной цифровой подписи. А ведь, понимаете, там электронная цифровая подпись, там надо где-то две недели потратить на ее выпуск, на ее регистрацию, на ее получение, плюс еще там по 2000 в год платить за ее обслуживание. А здесь не надо ничего. Паспорт тоже, он бумажный носитель, еще боишься потерять или чего-то как-то с ним случится, промочить его. Да, тут не надо ничего бояться. Это очень большой плюс в отрасли. Отрасль, я думаю, что оживет, потому что уйдет очень много таких мелких сверений личностей, да, просто можно воспользоваться все это электронно. Вот сейчас как бы выдать деньги мы не можем, пока не сверим личность. Личность сверяется с паспортом. Да, здесь можно все это сделать в электронном виде при помощи определенных устройств, считывающих. Ведь то же самое видеокамеры.
То есть, например, условно, человек N приходит за кредитом, показывает что? Что? Со своего смартфона что-то, да?
Нет, лицо он просто показывает в камеру, да? Лицо всего-то в камеру показывает, и все, компьютер все считает и выдает ему это самое, все параметры его будущего кредита.
Так это уже работает, наверное. Я вот недавно менял карту по сроку годности. Похоже, это уже работает.
Де-факто работает, и сейчас де-юре. Таким образом, были некоторые пилотные проекты у лидеров отрасли, а сейчас это распространяется повсеместно.
Тоже, да, посмотрите в камеру, а что-то у вас фотография немножко, соответственно, не такая, которая была 3-4 года. А другое дело, что, конечно, в этой связи нужно ожидать, ну, какого-то прироста, наверное, финансовых объемов, да, в смысле услуг. Банки будут, наверное, бенефициарами всего этого. Простым гражданам, наверное, стоит, конечно, все-таки оценивать все входящие риски в этой связи. И, опять же, никак не уйти от того, что все-таки, как по мне, в России никуда не делось вот это вот потребительское ура кредитование, бум, который, опять же, потребительский под Новый год дает о себе знать. Как вы оцениваете риски в этой связи?
Да, есть такой. Все это финансовая безграмотность населения, и с этим мы будем бороться еще не один, даже десяток лет. Ну, как бы это явление надо принять, оно и было временное, понятное дело, с финансовой грамотностью это явление уйдет, но оно сейчас есть, имеет место быть, и мы это уже явление потребительского кредитного бума переживали несколько лет подряд, и я думаю, что мы в этот раз с ним справимся.
Ну, а как справляться-то? Ставки, наверное, поднимать? Другое дело, что, опять же, это больно отразится на внутреннем спросе.
Нет, банки, на самом деле, более сейчас ответственно относятся к выдаче кредитам. Сложнее уже получить кредит по хорошим ставкам. Да, предлагаю, ну, вот скажем, Сбербанк. Приходишь в Сбербанк, они нормальному заемщику предлагают по, там, по 11%, там, да, по ненормальным по 17%. Да, то, соответственно, 10 раз подумаешь. Мелкие микрофинансовые организации, у них немножко другая специфика. У них проценты отбивают все их риски, поэтому там не особо сильно смотрят на заемщика.
Давайте подведем итог этой части программы. Единая биометрическая система для того, чтобы получать в удаленном формате финансовые услуги, это благо, разумеется, ну и, наверное, в какой-то степени пандемия подтолкнула, да, законодателей к этому.
Да, все правильно. Это благо.
Да. Идем далее. Антиотмывочный закон. Тут вот эксперты написали о том, что он может лишить работы аж 5-6 миллионов россиян. Там достаточно серьезные прописаны штрафы и параметры транзакций, которые могут подпадать под определение вот этого антиотмывочного закона. Вы разделяете эти опасения?
Ну, понимаете, как вам сказать? Что значит затронуть несколько миллионов россиян?
Получающих серые зарплаты.
Да. Ну, у нас по-любому любой закон затрагивает какую-то часть населения. Вопрос в том, благо это или не благо.
Но негативно может сказаться, да.
Ну, как бы местечково, да, может быть, сказаться негативно. Но глобально, ну, что такое антиотмывочный закон? Мы вот, с одной стороны, с вами говорим о том, что вот люди отмывают деньги для того, чтобы выплатить зарплаты в конвертах. А могут по-другому, могут люди отмывать деньги для того, чтобы финансировать терроризм.
Совершенно верно.
Да, так что здесь сказать, что вот люди пострадают из-за того, что им не позволят обманывать государство, но это неправильно, государство не надо обманывать. А с другой стороны, это при этом при всем приведет к тому, что мы будем иметь прозрачность движения денежных средств и не позволим все эти финансировать терроризм, это вообще благо.
А с другой стороны, если даже пара-тройка процентов ВВП прибавится после того, как люди из серой части экономики пойдут в белую, тоже неплохо.
Да. Соглашусь.
Ну и просто потому, что, да, я вот сильно удивлен тем, что, например, вот эти операции с лимитом свыше 600 тысяч рублей только теперь будут подпадать под контроль налоговиков. Мне представлялось логичным, что этот уровень следовало бы, ну, не знаю, чуть ли не вдвое сократить изначально.
Ну, по идее, должен каждый рубль администрироваться, но учитываться, да, и администрироваться совсем учетные данные. Но, с другой стороны, надо понимать, что еще наши налоговики не способны администрировать такое количество учетных данных, поэтому и поставили такой порог. Понятное дело, что потом с усовершенствованием системы налогообложения и, так сказать, администрирования налогов и программу обеспечения, которую используют налоговые инспекции, снизится сумма в конечном итоге, ну, может, даже до нуля, да, то есть с 1 рубля будет уже все всем прозрачно, все транзакции отслеживаться. Но пока так.
В общем, антиотмывочный закон все-таки это безусловное благо для экономики, плюс обеление реального сектора. В конце концов, многие те сотрудники, которые работают в серую, получая в конвертах, наверняка хотят, чтобы все-таки им платили ту же зарплату в белую, потому что это все-таки пенсионное отчисление, это налоги, это все-таки статус для того, чтобы получать, опять же, финансовые услуги, о которых мы говорили чуть раньше.
Все правильно, все правильно.
Ну что ж, Николай Вячеславович, спасибо. С наступающим, всех благ, успехов и продолжения тех, собственно, начинаний, о которых мы говорили вместе с вами.
С Новым годом!
Спасибо. Я напомню, мы говорили с управляющим директором управляющей компании Finam Management Николаем Салабута.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.